а Саморуков не пойдет, — твердил свое Гуськов. Старшиной считался и Саморуков, но с презрением смотрел на лейтенантов. Здоровый, раскормленный волк, он был просто кладовщик и ларечник протпункта, но держался на четыре шпалы. С достоинством на четверть часа позже он подходил к ларьку, проверял пломбы, открывал замки, поднимал и подпирал болтами козырек, и все с видом одолжения на неприязненном щекастом лице. И сколько бы красноармейцев, торопящихся на эшелоны, команды одиночек и инвалидов не теснилось бы перед окошком, матеря и костыляя друг друга, пробиваясь поближе, Саморуков спокойно заворачивал рукава по локоть, обнажая жирные руки колбасника, придирчиво проверял на измятых и изорванных аттестатах штампы Чичишева и спокойно взвешивал, и уж, наверное, не довешивал, ничуть не волнуясь, успеют ребята на свои эшелоны или нет. Он и квартиру себе выбрал на отшибе нарочно, чтобы его не беспокоили в нерабочее время, и хозяйку подыскал с огородом и с коровой. Зотов представил себе Саморукова, и в нем забулькало. Эту породу он ненавидел, как фашистов. Угроза от них была не меньше. Он не понимал, почему Сталин не издаст указа таких Саморуковых расстреливать тут же, в двух шагах от ларька, при стечении народа. «Нет, Саморуков не пойдет», — соображал Изотов. И злясь, и подло робея перед ним, Зотов не решился бы его тронуть, если бы эти нерасторопные ребята не ели 3 или 5 только дней, но 11. «Ты вот что, Гуськов, ты не посылай бойца, а пойди к нему сам, и не говори, что 4 человека голодных, а скажи, что срочно вызывает капитан через меня, понял, и пусть идет ко мне, а я договорюсь». Гуськов молчал. «Ну, чего молчишь? Приказание понял? Есть и отправляйся». «А вы капитана спрашивали?» «Да тебе какое дело? Отвечаю я. Капитан вышел, нет его сейчас». «А капитан ему не прикажет», — рассудил Гуськов. «Такого порядка нет, чтобы ночью пломбу снимать и опять ставить из-за 2 буханок и 3 селедок». И то была правда. «А чего спешка такая?» — размышлял Гуськов. «Пусть до 10 утра подождут, одна ночь, подумаешь, на брюхо лег, спиной укрылся». «Да у них эшелон уходит сейчас, быстрый такой эшелон, жалко их отцеплять, они без того застряли, груз-то их где-то ждут, где-то нужен». «Так если эшелон уходит, все равно Саморуков прийти не успеет. Туда да назад по грязи, хоть с фонарем, 1,5 часа не меньше, 2». И опять-таки разумно расположил Гуськов. Не разжимая челюстей, в шишаке Буденовки с опущенными ушами да черно обветренный Дыгин впивался в трубку понять, что же толкуют с той стороны. «И за сегодня пропало», — потерянно кивнул он теперь. Зотов вздохнул, отпустил клапан, чтобы Гуськов не слышал. «Ну что делать, братец, сегодня не выйдет. Может, до грязи идти с этим эшелоном. Эшелон хороший, к утру там». И уговорил бы, но Дыгин уже почувствовал в этом лейтенанте слабинку. «Не поеду, арестуйте, не поеду». В стекло двери постучали. Какой-то дородный гражданин в шерстяном широком кепе, в черно-серую рябинку, стоял там. С вежливым поклоном он, видимо, спрашивал разрешения, но здесь не было слышно. «Ну-ну, войдите!» — крикнул Зотов и нажал клапан трубки. «Ладно, Гуськов, положи трубку, я подумаю». Мужчина за дверью не сразу понял, потом отворил немного и еще раз спросил: «Разрешите войти?» Зотова удивил его голос, богатый, низкий и благородно сдерживаемый, чтобы не хвалиться. Одет он был в какую-то долгополую, но с окороченными рукавами, тяжелую рыжую куртку невоенного образца. А Буджи в красноармейские ботинки с обмотками. В руке он держал красноармейский небольшой засаленный вещмешок. Другой рукой, входя, он приподнял солидную кепку и поклонился обоим. «Здравствуйте, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, очень вежливо, но и держась осанисто, как если бы одет был не странно, а весьма даже порядочно», — спросил вошедший. «Кто здесь военный комендант?» «Дежурный помощник я. Тогда, вероятно, я к вам». Он поискал, куда деть рябую кепку, припыленную, кажется, и углем, поджал ее под локоть другой руки и, освободившийся, озабоченно стал расстегивать свой суконник. Суконник его был вовсе без ворота, а, вернее, ворот был оторван, и теплый шерстяной шарф окутывал оголенную шею. Расстегнувшись, подо всем этим вошедший открыл летнее, сильно выгоревшее, испачканное красноармейское обмундирование и еще стал отстегивать карман гимнастерки. «Подождите, подождите», — отмахнулся Зотов. «Так вот что, он щурился на угрюмого неподвижного Дыгина. Что в моей власти полностью, то я тебе сделаю, отцеплю тебя сейчас. В 10 часов утра отоваришься». «Спасибо», — сказал Дыгин и смотрел налитыми глазами. «Да не спасибо, а вообще-то не положено. С таким хорошим эшелоном идешь. Теперь к чему тебя прицепят, не знаю». «Да уж 2 недели тащимся, сутки больше, сутки меньше», — оживился Дыгин. «Груз я свой вижу». «Нет», — поднял палец Зотов и потряс. «Нам с тобой судить нельзя». Покосился на постороннего, подошел к Дыгину плотно и сказал еле внятно, но также заметно окая. «Раз ты уж свой груз хорошо видишь, сообрази, твоими лопатками сколько укопаться может? 2 дивизии, а в землю влезть — это жизнь сохранить. 20 тысяч лопаток — это 20 тысяч красноармейских жизней, так?» Зотов опять покосился. Вошедший, поняв, что он мешает, отошел к стене, отвернулся и свободной рукой по очереди закрывал, нет, не закрывал, а грел уши. «Что, замерзли?» — усмехнулся Зотов громко. Тот обернулся, улыбаясь. «Вы знаете, страшно похолодало. Ветер безумный и мокрый какой-то». Да, ветер свистел, обтираясь об угол здания, и позвенивал непримазанным стеклом в правом окне за шторкой, и опять пожуркивала вода из трубы. Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка была у этого небритого чудака. Он и стрижен не был наголо. Короткие и негустые, но покрывали его крупную голову мягкие волосы, сероватые от искорок седины. Не был он похож ни на бойца, ни на гражданского. Вот держал он в руке приготовленную бумажку. «Вот моя сейчас, сейчас». Зотов взял его бумажку, не глядя. «Вы присядьте. Вот на этот стул можете». Но, еще взглянув на его шутовской кафтан, вернулся к столу, шифровку и ведомости собрал, запер в сейф, тогда кивнул Дыгину и вышел с ним к военному диспетчеру. Она что-то доказывала по телефону, а тетя Фрося, на корточках присев к печи, обсушивалась. Зотов подошел к Подшибякиной и взял ее за руку, за ту, которая держала трубку. «Валюша!» Девушка обернулась живо и посмотрела на него с игринкой. Так показалось ей ласково, он ее взял и держал за руку. Но еще кончила в телефон. «А 1002 на проход идет. У нас к нему ничего. На Тамбовскую забирай его, Петрович». «Валечка, подошли быстренько тетю Фросю или переписать, или прямо с цепщиком показать эти 4 вагона. Вот младший сержант с ней пойдет, и пусть диспетчер их отцепит и отсунет куда-нибудь с прохода до утра». Тетя Фрося с корточек, как сидела, большим суровым лицом обернулась на лейтенанта и сдвинула губу. «Хорошо, Василь Васильевич», — улыбнулась Валя. Она без надобности так и держала руку с трубкой, пока он не снял своих пальцев. «Пошлю сейчас». «А состав тот с первым же паровозом отправлять. Постарайся». «Хорошо, Василь Васильевич», — радостно улыбнулась Валя. «Ну все», — объявил лейтенант Дыгину. Тетя Фрося вздохнула, как кузнечный мех, крякнула и распрямилась. Дыгин молча поднял руку к виску и подержал так. Лопоухий он был от распущенного шлема, и ничего в нем не было военного. Только мобилизован из рабочих, небось. Да, Дыгин твердо благодарно смотрел на лейтенанта. «Треугольничек-то привинти», — указал ему Зотов на пустую петлицу. «Нету, сломался. И шлем или уж застегни, или закати, понял?» «Куда закатывать?» — огрызнулась тетя Фрося уже в плаще. «Там дрепня заворачивает. Пошли, милок». «Ну ладно. Счастливого. Завтра тут другой будет лейтенант. Ты на него нажимай, чтоб отправлял». Зотов вернулся к себе, притворил дверь. Он и сам 4 месяца назад понятия не имел, как затягивать пояс, а поднимать руку для отдачи приветствия казалось ему особенно нелепо и смешно. При входе Зотова посетитель не встал со стула полностью, но сделал движение, изъявлявшее готовность встать, если нужно. Вещмешок теперь лежал на полу, и мелкоребое кепи покрывало его. «Сидите, сидите!» — Зотов сел за стол. «Ну, так что?» Он развернул бумажку. «Я от эшелона отстал», — виновато улыбнулся тот. Зотов читал бумажку. Это был догонный лист от ряжского военного коменданта и, взглядывая на незнакомца, задавал контрольные вопросы. «Ваша фамилия?» «Тверетинов. А зовут вас?» «Игорь Дементьевич. Это вам уже больше 50?» «Нет, 49». «Какой был номер вашего эшелона?» «Понятия не имею». «Что же, вам не объявляли номера?» «Нет». «А почему здесь поставлен? Назвали его вы?» «Это был 245-413, тот Арчединский, который Зотов проводил прошлой ночью». «Нет, я рассказывал в Ряжске, откуда и когда он шел, и комендант, наверное, догадался». «Где вы отстали?» «В скопине. Как же это получилось?» «Да если откровенно говорить...» Та же сожалительная улыбка тронула крупные губы Тверетинова. «Пошел вещички поменять, на съестное что-нибудь, а эшелон ушел. Теперь без гудков, без звонков, без радио, так тихо уходят». «Когда это было?» «Позавчера». «И не успеваете догнать?» «Да, видимо, нет. И чем догнать? На платформе дождь. На площадке вагонной, знаете, такая с лесенкой, сквозняк ужасный, а то и часовые сгоняют. В теплушки не пускают, или права у них нет, или места у них нет. Видел я однажды пассажирский поезд, чудо такое. Так кондукторы стоят на ступеньках по двое и прямо, знаете, сталкивают людей, чтобы не хватались за поручни. А товарные, когда уже тронутся, тогда садится поздно. А пока стоят без паровозов, в какую сторону они пойдут, не догадаешься. Эмалированной дощечки «Москва минеральные воды» на них нет. Спрашивать ни у кого нельзя. За шпиона посчитают, к тому ж я так одет. Да вообще у нас задавать вопросы опасно. В военное время конечно. Да оно и до войны уже было. Ну, не замечал. Было, чуть сощурился Тверетинов. После 37-го. «А что, 37-й?» — удивился Зотов. «А что было в 37-м? Испанская война?» «Да нет», — опять же с виноватой улыбкой потупился Тверетинов. Мягкий серый шарф его распустился, и в распахе суконника свисал ниже пояса. «А почему вы не в форме? Шинель ваша где?» «Мне вообще шинели не досталось. Не выдали», — улыбнулся Тверетинов. «А откуда и этот чапан?» «Люди добрые дали». «Да». Зотов подумал. «Но вообще я должен сказать, что вы довольно быстро еще добрались. Вчера утром вы были у ряжского коменданта, а сегодня вечером уже здесь. Как же вы ехали?» Тверетинов смотрел на Зотова в полноту своих больших доверчивых мягких глаз. Зотову была на редкость приятна его манера говорить. Его манера останавливаться, если казалось, что собеседник хочет возразить. Его манера не размахивать руками, а как-то легкими движениями пальцев пояснять свою речь. Мне исключительно повезло. На какой-то станции я вылез из полувагона. Я за эти 2 дня стал разбираться в железнодорожной терминологии. Полувагон, я считал, в нем должно же быть что-то от вагона, ну хотя бы полкрыши. Я залез туда по лесенке, а там просто железная яма, капкан. И сесть нельзя, прислониться нельзя. Там прежде был уголь, и на ходу пыль взвихривается и все время кружит. Досталось мне там, тут еще и дождь пошел. «Так в чем же вам повезло?» — расхохотался Зотов. «Не понимаю. Вон одежонку-то испачкали как». Когда он смеялся, 2 большие добрые смеховые борозды ложились по сторонам его губ вверх до разляпистого носа. «Повезло, когда я вылез из полувагона, отряхнулся, умылся и вижу, цепляют к одному составу паровоз на юг. Я побежал вдоль состава, но ни одной теплушки». И все двери запломбированы. И вдруг смотрю, какой-то товарищ вылез, постоял по надобности и опять лезет в незакрытый холодный вагон. Я за ним. А там, представляете, полный вагон ватных одеял. И не запломбирован? Нет. Причем, видимо, они сперва были связаны пачками, там по 10 или по 5. А теперь многие пачки развязаны, и очень удобно в них зарыться. И несколько человек уже спят. Ай-яй-яй! Я в 3-4 одеяла замотался и так славно, так сладко спал целые сутки напролет. Ехали мы или стояли, ничего не знаю. Тем более 3-й день мне пайка не дают. Я спал и спал, всю войну забыл, все окружение, видел родных во сне. Его небритое, мятое лицо светилось. «Стоп!» — с похвати сорвался Зотов со стула. «Это в том суставе? Вы с ним приехали? Когда?» «Да вот, минут сколько, сразу к вам пришел». Зотов кинулся к двери, силой размахнул ее, выскочил. «Валя, Валя, вот этот проходной на Балашов. 1000 какой-то, по-вашему, 1002. Он еще здесь? Ушел. Это точно? Точно. Ах, черт!» Схватился он за голову. «Сидим тут, бюрократы проклятые, бумажки перекладываем. Ничего не смотрим, хлеба зря едим. А ну-ка вызовите Мичурин-Скуральский». Он заскочил опять к себе и спросил Тверетинова. «А вы номер вагона не помните?» «Нет», — улыбнулся Тверетинов. «Вагон двухосный или четырехосный?» «Я этого не понимаю». «Ну как не понимаете, маленький или большой?» «На сколько тонн?» «Как в гражданскую войну говорилось, 40 человек, 8 лошадей». «Так, 16 тонн, значит, и конвоя не было?» «Да как будто нет». «Василь Васильевич!» — крикнула Валя. «Военный диспетчер на проводе. Вам коменданта?» «Да, может, и не коменданта. Груз, может, и не военный». «Так тогда разрешите, я сама выясню?» «Ну, выясняйте, Валечка. Может, это одеяло просто эвакуируется? Шут их там знает». Пусть пройдут внимательно, найдут этот вагон, определят принадлежность. Сактируют, запломбируют, одним словом разберутся. Хорошо, Василь Васильевич. Ну, пожалуйста, Валечка, ну вы очень ценный работник. Валя улыбнулась ему, кудряшки засыпали все ее лицо. Алло, Мичурин-Скуральский. Зотов затворил дверь и, еще волнуясь, прошел по комнате, побил пястью о пясть. Работы не охватить около он. И помощника не дают. Ведь эти одеяла, шутя, могут разворовать, может, уже не достача. Он еще походил, сел, снял очки протереть тряпочкой. Лицо его сразу потеряло деловитость и быстрый смысл, стало ребяческое, защищенное только зеленой фуражкой. Тверетинов терпеливо ждал. Он обошел безрадостным взглядом шторки маскировки, цветной портрет Кагановича в мундире железнодорожного маршала, печку, ведро, совок. В натопленной комнате суконник его, ометенный угольной пылью, начинал тяготить Тверетинова. Он откинул его поза плечи, а шарф снял. Лейтенант надел очки и опять смотрел в догонный лист. Догонный лист, собственно, не был настоящим документом, он составлен был со слов заявителя и мог содержать в себе правду, а мог и ложь. Инструкция требовала крайне пристально относиться к окруженцам, а тем более одиночкам. Тверетинов не мог доказать, что он отстал именно в Скопине, а может быть, в Павельце, и за это время съездил в Москву или еще куда-нибудь по заданию. Но в его пользу говорило, что уж очень быстро он добрался. Впрочем, где гарантия, что он именно из этого эшелона? Так вам тепло было ехать сейчас? Конечно, я б с удовольствием и дальше так поехал. Зачем же вы вылезли? Чтоб явиться к вам, мне так велели в Ряжске. На большой голове Тверетинова все черты были крупные. Лоб широк и высок, брови густые, крупные и нос большой. А подбородок, щеки заросли равномерной серо-седоватой щетиной. Откуда вы узнали, что это кочетовка? Грузин какой-то спал рядом, он мне сказал. Военный в каком звании? Я не знаю, он из одеял только голову высунул. Тверетинов стал отвечать как-то печально, как будто с каждым ответом теряя что-то. Ну так, Зотов отложил догонный лист. Какие у вас есть еще документы? Да никаких, грустно улыбнулся Тверетинов. Откуда ж у меня возьмутся документы? Да, никаких. В окружении мы нарочно уничтожали у кого что было. Но сейчас, когда вас принимали на советской территории, вам же должны были выдать что-то на руки. Ничего, составили списки, разбили по 40 человек и отправили. Верно, так и должно было быть. Пока человек не отставал, он член сороковки, не нужны ему документы. Но свое невольное расположение к этому воспитанному человеку с такой достойной головой Зотову все же хотелось подтвердить хоть каким-нибудь материальным доказательством. «Ну, что-нибудь. Что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось? Ну, только разве фотокарточки семьи? Покажите». Не потребовало, попросил лейтенант. У Тверетинова слегка поднялись брови. Он еще улыбнулся той растерянной или не могущей выразить себя улыбкой, и из того же кармана гимнастерки, другой у него не застегивался, не было пуговицы, вынул плоский сверток плотной оранжевой бумаги. Он развернул его на коленях, достал две карточки 9х12, сам еще взглянул на ту и другую, потом привстал, чтобы поднести карточки коменданту, но от стула его до стола было недалеко, Зотов переклонился и принял снимки. Он стал рассматривать их, а Тверетинов, продолжая держать разогнутую обертку у колена, выпрямил спину и тоже пытался издали смотреть. На одной из карточек в солнечный день, в маленьком саду и, наверное, ранней весной, потому что листочки еще были крохотные, а глубина деревьев сквозистая, снята была девочка лет 14 в полосатеньком сереньком платьице с перехватом. Из открытого ворота возвышалась длинная худая шейка, и лицо было вытянутое, тонкое, на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всем снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не веселый, а щемящий. Девчушка очень понравилась Зотову. Его губы распустились. «Как зовут?» — тихо спросил он. Тверетинов сидел с закрытыми глазами. «Ляля!» — еще тише ответил он. Потом открыл веки и поправился. «Ирина!» «Когда снято?» «В этом году». «А где это?» «Под Москвой». «Полгода». Полгода прошло с минуты, когда сказали «Ляленька, снимаю!» и щелкнули затвором. Но уже грохнули десятки тысяч стволов с тех пор. И вырвались миллионы черных фонтанов земли, и миллионы людей покружились в какой-то проклятой карусели, кто пешком из Литвы, кто поездом из Иркутска. И теперь со станции, где холодный ветер нес перемесь дождя и снега, где изнывали эшелоны, безутолку толпошились днем, и на черных полах распологом спали ночью люди, как бы поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье. На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками во весь лист. Мать тоже была худощавая, тонкая, наверное, высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным-приумным выражением смотрел не в книжку, а на мать, объяснявшую ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца. И вообще все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть. Их умным уютом пахнуло на Зотова с двух этих снимков. Возвращая их, Зотов заметил: «Да вам жарко, вы разденьтесь». «Да», — согласился Тверетинов и снял суконник. Он затруднился, куда его деть. «Вон, на диван», — показал Зотов и даже сделал движение положить сам. Теперь обнаружились латки, надорванность, разнота пуговиц летней обмундировки Тверетинова и неумелость с обмотками. Свободные витки их сползали и побалтывались. Вся одежда такая казалась издевательством над его большой седоватой головой. Зотов уже не сдерживал симпатии к этому уравновешенному человеку, не зря так сразу понравившемуся ему. «А кто вы сами?» — с уважением спросил он, грустно заворачивая карточки в оранжевую бумагу. Тверетинов усмехнулся своему ответу: «Артист». «Да», — поразился Зотов, — «как это я не догадался сразу? Вы очень похожи на артиста». «Сейчас-то он менее всего походил. Заслуженный, наверное?» «Нет». «Где ж вы играли?» «В драматическом, в Москве». «В Москве я только один раз был, в Омхате. Мы экскурсии ездили, а вот в Иванове часто бывал. Вы Ивановский новый театр не видели?» «Нет». «Снаружи так себе, коробка серая, железобетонный стиль, а внутри замечательно. Я очень любил бывать в театрах, ведь это не просто развлечение, ведь в театрах учишься, верно?» «Конечно, акты о сгоревшем эшелоне кричали, что в них надо разбираться, но на то нужно было полных 2 дня все равно. А лестно познакомиться и часок поговорить с большим артистом». «В каких же ролях вы играли?» «Многих», — невесело улыбнулся Тверетинов, — «за столько лет не перечислишь». «Ну, все-таки, например, ну, подполковник Вершинин, доктор Ранг». Не помнил Зотов таких ролей. «А в пьесах Горького вы играли?» «Конечно, обязательно. Я больше всего люблю пьесы Горького. И вообще Горького. Самый наш умный, самый гуманный, самый большой писатель. Вы согласны?» Тверетинов сделал бровями усилие найти ответ, но не нашел его и промолчал. «Мне кажется, я даже фамилию вашу знаю. Вы незаслуженный?» Зотов слегка покраснел от удовольствия разговора. «Был бы заслуженный», — чуть развел руками Тверетинов, — «пожалуй, здесь бы не был сейчас». «Почему?» «Ах, ну да, вас бы не мобилизовали». «Нас и не мобилизовали. Мы шли в ополчение. Мы записывались добровольно». «Ну так добровольно записывались, наверное, и заслуженные». Записывались все, начиная с главных режиссеров, но потом некто после какого-то номера провел черту, и выше черты остались, ниже черты пошли. «И было у вас военное обучение? Несколько дней. Штыковому бою, на палках, и как бросать гранаты, деревянные». Глаза Тверетинова уперлись в какую-то точку пола так прочно, что казались остеклелыми. «Но потом вас вооружили?» «Да, уже на марше подбрасывали винтовки образца 91-го года. Мы до самой Вязьмы шли пешком, а под Вязьмой попали в котел. И много погибло». «Я так думаю, в плен больше попало. Небольшая нас группировка слилась с окруженцами-фронтовиками. Они нас и вывели. Я даже не представляю сейчас, где фронт. У вас карты нет?» «Карты нет, сводки неясные, но я так могу вам сказать, Севастополь с кусочком наш. Таганрог у нас, Донбасс держим, а вот Орел и Курск у них. Ой-ой-ой, а под Москвой? Под Москвой особенно непонятно. Направления уже почти дачные. А Ленинград тот вообще отрезан. Лоб Зотова и вся полоса глаз сдвинулись, морщины, страдания. А я не могу попасть на фронт. Попадете еще. Да вот разве потому только, что война не на год. Вы были студент? Да. Собственно, мы защищали дипломы уже в первые дни войны. Какая уж там защита. Мы должны были к декабрю их готовить. Тут нам сказали тащить у кого какие чертежи, расчеты и ладно. Зотову стало интересно, свободно. Он захлебывался сразу рассказать. Да ведь все 5 лет мы поступали в институт, уже поднял тогда мятеж Франко, потом сдали Австрию, Чехословакию, тут началась мировая война, тут финская, вторжение Гитлера во Францию, в Грецию, в Югославию. С каким настроением мы могли изучать текстильные машины? Но дело не в этом. После защиты дипломов ребята послали сразу на курсы при Академии моторизации и механизации, а я из-за глаз отстал очень близорукий. Ну, ходил, штурмовал военкомат каждый день, каждый день. У меня опыт еще с 37-го года. Единственное, чего добился, дали путевку в интендантскую академию. Ладно, я с этой путевкой проезжал в Москву, да и сунулся в наркоматы обороны. Допросился к какому-то полковнику старому. Он спешил ужасно, уже портфель застегивал. Так, мол, и так, я инженер, не хочу быть интендантом. Покажите диплом. А диплома со мной нет. Ладно, вот тебе один только вопрос. Ответишь, значит, инженер. Что такое кривошип? Я ему чеканю сходу. Устройство, насаженное на ось вращения и шарнирно соединенное с шатуном для... Зачеркнул интендантскую, пишет, в транспортную академию. И убежал с портфелем. Я торжествую, а приехал в транспортную, наоборот, нет, только курсы военных комендантов. Не помог и кривошип. Вася знал, что не время сейчас болтать, вспоминать, но уж очень был редок случай отвести душу с внимательным, интеллигентным человеком. «Да вы курите, наверное?» — опомнился Вася. «Курите же, пожалуйста!» Он скосился на догонный лист. «Игорь Дементьевич, вот табак, вот бумага. Мне выдают, а я не курю». Он достал из ящика пачку легкого табака, едва начатую, и подвинул Игорю Дементьевичу. «Курю», — сознался Игорь Дементьевич, и лицо его озарилось предвкушением. Он приподнялся, наклонился над пачкой, но не стал сразу сворачивать, а сперва просто набрал в себя табачного духу и, кажется, чуть простонал. Потом прочел название табака, покрутил головой «Армянский». Свернул толстую папиросу, склеил языком, и тут же Вася поджег ему спичку. «А в ватных одеялах там никто не курит?» — осведомился Зотов. «Я не заметил», — уже блаженно откинулся Игорь Дементьевич. «Наверное, не было ни у кого». Он курил с прищуренными глазами. «А что вы упомянули о 37-м?» — только спросил он. «Ну вы же помните обстановку тех лет», — горячо рассказывал Вася. «Идет испанская война, фашисты в университетском городке, интербригада, Гвадалахара, Харама, Теруэль. Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас обучили испанскому языку. Нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачеты, экзамены, учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем. Дореволюционная совесть не позволит нам остаться в стороне. Но в газетах ничего такого нет. Как же мне туда попасть? Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль — это мальчишество, да и пограничники. И вот я к начальнику 4-й части военкомата, 3-й части, 2-й части, 1-й части. «Пошлите меня в Испанию!» — смеются. «Ты с ума сошел? Там никого наших нет. Что ты будешь делать?» «Вы знаете, я вижу, как вы любите курить. Забирайте-ка эту пачку всю себе. Я все равно для угощения держу, а на квартире еще есть. Нет уж, пожалуйста, положите ее в вещмешок, завяжите, тогда поверю». Табачок теперь проходное свидетельство. Пригодится вам в пути. Да и вдруг, понимаете, читаю в «Красной звезде», а я все газеты сплошь читал. Цитирую французского журналиста, который, между прочим, пишет: «Германия и СССР рассматривают Испанию как опытный полигон». А я, дотошный, выпросил в библиотеке этот номер, подождал еще дня три, не будет ли редакционного опровержения. Его нет. Тогда иду к самому военному и говорю: «Вот, читайте, опровержение не последовало, значит, факт, что мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком». А военком как хлопнет по столу: «Вы не провоцируйте меня. Кто вас подослал? Надо будет, позовем кругом». И Вася сердечно рассмеялся, вспоминая. Смеховые бороздки опять легли по его лицу. Очень непринужденно ему стало с этим артистом, и хотелось рассказать еще о приезде испанских моряков, и как он держал к ним ответную речь по-испански, и расспросить, что и как было в окружении, вообще поговорить о ходе войны с развитым умным человеком. Но Подшибякина приоткрыла дверь. «Василь Васильевич, диспетчер спрашивает, у вас есть что-нибудь к 794-му? А то мы его на проход пустим».